первое, о чем бы мне хотелось сказать, что такое основное богословие или апологетика, как я вам сказал уже в начале, что это было взаимозаменимые понятия. И по существу эти взаимозаменимые понятия так и остаются такими же. Но уже мы, конечно, в каждый предмет пытаемся ввести свои темы. Ну так вот, поэтому, говоря об основном богословии, я скажу сначала о том, что такое апологетика. Во-первых, само слово – это греческое, апология, то есть это защита, то есть это оправдание. В данном случае, когда мы говорим об апологетике, то мы говорим о защите или оправдании религиозного, если хотите, мировоззрения или христианства как такового в частности. Оправдание, то есть аргументированная защита, аргументация, свидетельствующая о том, что христианство – это та религия, которая действительно приносит человеку то, что он ищет. А что ищет человек? Ну, благо, конечно. Кто же ищет худого? Ищет чего-то хорошего. Выражаясь таким довольно грубым светским словом, человек ищет счастье. Вот что ищет человек, а ничего-либо другого. Так вот, в данном случае апологетика пытается или дает аргументы, которые свидетельствуют о том, что религия и, конечно, христианство прежде всего, так именно и дает, указывает верный путь и дает верные средства, благодаря которым, используя которые, человек может действительно приобрести счастье. Слышите, какими понятиями мы пользуемся? Правда, в христианстве говорят там о Царстве Божьем, о раю, о небесном блаженстве, но это уже специфически христианская терминология. Я в данном случае пытаюсь говорить языком, видите, каким? Все люди ищут счастье. Все. Что оно такое? И вот апологетика, в частности, апологетика христианства, приводит аргументы, которые показывают, что, во-первых, что это такое? Во-вторых, что христианство действительно указывает верные средства достижения этого. Указывает критерии истинности. Вот так. Вот что такое апологетика. Какова ее в данном случае, так сказать, каково ее применение, если хотите. Если говорить о христианских началах апологетики, то христиане исходят из чего? Что с одной стороны Христос говорит, идя, или помните, как по-славянски, «шедше, научите все народы, крестящие их» и так далее. «Идя, научите». Однако, очень интересно, с другой стороны, он произносит такие слова, на которые очень редко цитируются у нас. Очень редко цитируются. Потому что они, знаете ли, ну, не очень они уж хорошо звучат. А слова эти такие. «Горе вам, книжники и фарисеи». Книжники, то есть богословы. Фарисеи, вы помните, он еще апостол Павел, когда защищался, говорил, это самое строгое направление в иудаизме, которое требует от человека исполнение, скрупулезного исполнения всего закона Божьего. То есть, если бы попытаться перевести это на современный язык, то это, пожалуй, монашество. Потому что именно монахи дают обет особенно строгой жизни, строгого исполнения Евангелия в своей жизни. И вот вдруг Христос говорит, послушайте, «Горе вам, книжники богословы и фарисеи, монашествующие, лицемеры, вообще ужасно». И дальше что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, то есть обратите. Знаете, дальше какие слова? Вы не помните, я вам напомню. И когда вы обратите, слышите, обратите. Делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас. Я в обмороке. Все, я больше лекций читать не буду. Ужас какой! Делайте сыном гиенны вдвое худшим вас. Боже мой! Вы увидели крайние границы? Увидели? С одной стороны, идите и научите всех, проповедуйте христианство, проповедуйте истину. Это необходимо знать каждому человеку. И с другой стороны, обличение так называемых проповедников, которые, кажется, говорят то, что и надо, а сами, как он в другом месте говорит, и перстом не двинете, налагаете бремена неудобно носимые на людей, а сами перстом, пальцем даже не подвигните, чтобы исполнить те заповеди Господни, которые даны нам. Предупреждает о чем? Если тот, кто хочет действительно проповедовать христианство, то он должен сам в первую очередь сделать то, о чем говорит христианство. В противном случае он будет лицемер. Но мало того, что сам он будет лицемер, это ладно бы, ты лицемеришь, вот тебе и за твое лицемерство. Нет! Что дальше-то? Делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас. То есть можете научить такому же лицемерию, да еще худшему, чем вы сами. Друзья мои, вы видите, перед чем стоит каждый человек, каждый христианин, прежде всего, это каждый священник, каждый проповедник, перед чем он стоит, перед какой страшной опасностью. Опасность эта великолепно выражена в других словах Христа. «Должно прийти соблазном». Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И тот, кто соблазнит хотя бы единого от малых сих людей, малознающих, малопонимающих, и ему лучшего мельничный жорнов, вы знаете, это камень какой, повесить на шею и бросить в пучину морскую. Какая осторожность, оказывается, возлагается на каждого человека, кто приступает к проповеди христианства. Не дай Бог, чтобы повредить кому-то, увести его не туда. Соблазнить – это что значит? Не туда, увести. Не просто соблазнить даже своим каким-нибудь поведением, а указать путь ложный. Человек из-за тебя погибнет. Вы представьте себе, из-за тебя погибнет человек. Разве можно это? Вы слышите, какая ответственность лежит на человеке, на проповеднике? О, Боже мой! Поэтому что мы видим в истории? Лучшими проповедниками христианства оказывались в очень значительном большинстве не те даже, кто хорошо знал, но прежде всего те, кто действительно имели жизнь святую. Да, многие из них и прекрасно знали. Василия Великого, например, называли корабль, нагруженный драгоценностями. Иоанн Константинопольский был назван златоустом. Григорий XI был назван богословом. Это были образованнейшие люди. Образованнейшие люди. Но другие и не имели этого образования. Преподобный Сергий, какое образование? Не помните, какую академию он закончил? Московскую или питерскую? Я уж что-то никак не помню. Серафим Саровский. Что-то у меня тоже с памятью как-то неполадки. Вы слышите? Но и те образованные, и эти малообразованные, тем не менее, кем они были, тех, кого мы называем преподобными, а не только подобными, называем святителями. Это первое и важнейшее условие, которое заставляет каждого человека со всей ответственностью отнестись к тому, о чем мы говорим. Нужно при этом не забывать и одну из великих христианских истин, что дух, какой в тебе, он порождает и соответствующие плоды, то есть соответствующие слова, соответствующие идеи, соответствующее поведение и так далее. Дух. Этот дух очищается, формируется, исполняется божественной благодатью, только правильной христианской жизнью. Вот, оказывается, друзья мои, вот, оказывается, кто были лучшими апологетами-то. Они эти подчас прославленные апологеты, которые много знают, которые мы строчить вам, цитировать богословов и так далее. Можно что угодно цитировать, можно сколько угодно цитировать Священное Писание, а самому быть мертвечиной. Люди это слышат, чувствуют. Когда батюшка вместо того, чтобы объяснить, указать путь спасения, начинает рассказывать, какие вот чудеса. Он был там-то, знаете, на Афоне. Он видел таких святынь, которых вы никогда не увидите, потому что вас не пускают туда женщин. Вот так. Что? А я был. Ой, там что? И весь раз. И что это назидает? Где путь, скажите? Как жить, скажите? Нет, о чудесах, о знамениях, о явлениях и так далее. Как мне рассказывает один проповедник, да, говорит, ой, я увидел Божью Матерь. Вот, ах, нет, не здесь, вот в этой стороне, да, вот здесь, справа. И она мне сказала вот то-то и то-то. Слышите? Назидают людей. Не может быть апологетом человек, который никогда не помолился как следует, никогда не покаялся, у которого нет осознания того, что он действительно грешный человек. Вы понимаете, в чем дело у нас? Беда какая. Мы спроси нас каждого, да, грешный, ха-ха, а кто не грешный? Ха-ха, дурак, прости Господи. Действительно, когда осознаешь, что ты грязный, ты не будешь говорить ха-ха. Необходимо осознание своей действительно греховности, что я ничего не могу, минуты не пройдет, чтобы я кого-нибудь не осудил. До чего я святой? Вот это осознание того, что я действительно греховный человек, так как и все те, к кому я обращаюсь на том же уровне, а не сверху вниз. Да. Не к овцам обращаюсь. К таким же людям, как я. Только Бог вот мне сказал, дал мне сказать, ну-ка обратись. Представьте себе, когда вам сейчас патриарх что-нибудь поручит. Вы как будете? Ну, подумаешь, патриарх, да?
будете со всей силы, как бы это исполнить? Здесь сам Христос говорит, обратись. С какой ответственностью мы должны приступить к этому делу? Видите, как он предупредил? Смотрите, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Вы делаете вдвое худшим себя, сыном гиенны. И я вам скажу, подчас бывают такие случаи. Вот только недавно у меня были разговоры по телефонам, да. Я убедился в одном. Рассказывали мне о таких случаях, связанных со священнослужителем, таким митроносным, то есть митрофорным, извините, вот никак правильно не понимаю, как по-гречески сказать или по-русски, митроносным. От слова «нос» или от слова «фор», не пойму. Да, рассказали о поведении. Этот человек и говорит, ой, слава Богу, что я хоть уже крепко верующий человек. Несколько лет тому назад, если бы я с этим явлением столкнулся, я бы потерял всю веру. А с этим священником я просто бы расправился бы. Вот как доходит дело. Слышите, перед чем мы стоим? Ох, апологетика! Дело не просто в искусстве и в знании. Просто это нужно, но не просто. Нужно еще самому быть достойным того, о чем мы говорим. Поэтому утверждаю, лучшие апологеты – это были святые люди. Часто без всяких слов. Преподобному Сергию никаких почти слов не нужно было. К нему люди шли. И назидались, и просвещались, становились подобными ему. Вот какое великое дело! Это нужно помнить, друзья мои. А для этого нужно то, о чем мы с вами только час тому назад говорили. Нужно учиться, научиться молитве. Научиться. Тем более, что апостол Павел призывает – непрестанно молитесь. Непрестанно. А мы не можем и раз в день помолиться. Пока там читают молитву, я помечтал. Кто быстрее прочитает? Ух ты, на 30 секунд быстрее! Ура! Рекордсмен, какой ужас! Или стоит, читает, бурчит себе под нос. Читать нужно, кстати, учтите вы это ради Бога. Когда читаете людям, дикция должна быть. Должно быть отчетливо и ясно. Ни в коем случае нельзя так спешить, что слова сливаются. Я вот иногда просто не могу, иногда даже хочется подойти. Перед причастием читает молитву и прям смазывает даже слова. Разве можно? Куда ты летишь? Куда ты спешишь? Привыкли уже вычитывать. Какому Богу интересно, это нужно вычитывание только? Валу какому-нибудь, но не Христу. Обратите и на это внимание. Еще одно предупреждение, которое связано с апологетикой, уже другого порядка. Кстати, очень интересного и важного. Христос произносит такие слова, которые носят, если хотите их понять, в чисто формально и внешне, просто оскорбительный характер. «Не давайте святыни псам и не бросайте бисер ваш перед свиньями, дабы они не попрали его и, обратившись, не растерзали вас». Ну, оскорбительность понимаете, в чем еще бы? Псам, свиньям. Речь идет не об оскорблении. Христос никого не хотел уязвить. Когда Он говорил, Он пытался пробиться к душе человеческой, чтобы она хоть немножко поняла, кто есть. Какое предупреждение? Очень важное. Когда вы видите, что человек отталкивает то, что вы говорите, ему это неприемлемо, прекратите. Не вздумайте продолжать упорно настаивать. Ни в коем случае. неприемлемо. Видите, даже протест. Скажите, ой, какая хорошая погода, как воробьи чирикают. Вот так. Видите, не приемлют, не надо, нельзя. Недаром Слово Божие говорит, даже мед обред. Что дальше?
Яжь умеренно.
Что?
Яжь умеренно.
Яжь умеренно. Слышите? Даже мед, а раньше, это сейчас у нас полно сахара, всего, даже сладкое не приличает. Тогда мед это о! Даже его найдя, ешь осторожно, умеренно, чтобы, присытившись, дальше говорит, метабред, ешьте умеренно, да никако пресыщен изблюеши. Видите как? Смотрите, чтобы нам так не сделать демьяново уху. Когда раз столько переборщим, что потом нас и слушать никто не будет. Кстати, это относится к проповедникам, которые не знают меры времени во время проповеди. Говорят так, 5-10 минут. 15 – это в исключительном, может быть, когда случае. Если будете продолжать дольше, учтите. Во-первых, люди не способны слушать. Во-вторых, будет протест. Уже протест начинает. Да когда же он только кончит? Недаром рассказывает, как один проповедник любил говорить слово, закрыв глаза. И вдруг однажды он говорит увлеченно, вдруг слышит его, в бок кто-то толкает. Он открывает глаза, это сторож дает ему вот этот ключ в бок. Говорит, батюшка, когда кончите, то закройте храм. Вот так. Говорить об основных вопросах проповеди мы сейчас не будем. Я надеюсь, вам все это говорится на уроках гомилетики. У нас же с вами основная тема – это тема апологетическая. И вот здесь, как я уже вам говорил, что вся она должна проходить в ключе смысла жизни. Смысла жизни. То есть люди все находятся в конечном счете в поисках этого смысла. Раньше или позже человек все-таки обращается. Ну, правда, я сказал, все это слишком, да, преувеличил. Но, по крайней мере, многие, которые заживо не умерли, то этот вопрос их волнует. Это бесспорно, потому что можно и заживо умереть. Помните, Христос сказал ученику своему, который попросился прежде пойти и похоронить отца своего, «Пусть мертвые погребают своих мертвецов». Ух, когда же! Можно, оказывается, заживо превратиться в труп, в покойника. Так вот, в поисках смысла жизни. Здесь, друзья мои, сейчас, конечно, мы оказываемся в ситуации непростой. Вопрос уже идет не о выборе только между религией и атеизмом. Он сейчас гораздо шире. Уже сейчас появилось довольно большое число самых различных мистических движений, различных сект, псевдорелигиозных явлений, попыток возвращения к древнему язычеству. Причем возвращение к какому язычеству? Которого фактически мы не знаем даже, особенно нашего российского, практически не знаем, но на основании только предположений историков, которые они делают, опять-таки, на основании каких-то этих археологических открытий, отдельных, так сказать, рукописей, отдельных воспоминаний, названий имен богов и так далее. Но это движение есть, причем проходит под флагом чего? Возвратимся к своей древней вере. Правда же здорово как? Да. Сейчас набор этих явлений очень большой. Сколько к нам пришло с Запада, Боже мой! Сколько к нам идет с Востока, ой-ой-ой! Ой, непростое какое явление! И вот, вы знаете,
Интересные данные, говорит, статистика, российская статистика. Вы знаете, что я просто прочитал ее, с вами поделюсь, удивился, я даже не знал. Провели опрос что-то в 41 регионе России. Как и всякая статистика, конечно, она не обладает, ну, что ли, полнотой достоверности, но все-таки вы знаете, что всего 1,9, ну ладно, 2, всего 2% наших сограждан, то есть нас, считают в жизни самым важным религию, свою веру, религию. 2%. При этом наименее важным в своей жизни считают религию 51%. Наименее важным. Что в вашей жизни наименее важное? Религия. Сколько? Больше половины населения. Самым главным считают религию только 2%. А дальше самый большой процент отсчитает здоровье. Это то здоровье, которое придется отдать, придется, и зароют землю. Самое важное. Слышите? Картина получается приблизительно такая. Вам протягивают драгоценность. Вот вам дарим драгоценность какую-то, ну, какую... Ну, что-то очень-очень что-то дорогое. Драгоценный камень какой-то, бриллиант. Так, берут, вот вам дают. Поскольку он очень опросил, все, все силы убил на это, и мне дают. Дали. Говорят, ну что, посмотрели? Я говорю, ну да. Все, хватит. Как? А так, ваше время истекло. Я всю жизнь заботился, главным было здоровье. И вдруг, под корень, бах, и все здоровье насмарку. Когда посмотришь на некоторых богатырей, кажется, как они могут умереть? Как Илья Муромец, сразу мог он умереть. Под дуб, это знаменитый борец, да это же невозможно. Все, вот осень, все, сейчас пройдет. И все листочки опадут. В следующем году уже будут другие листья. Так происходит смена поколений. И более половины людей – самое главное. Да, никто не против, что нужно, конечно, заботиться о здоровье. Не значит, что надо наплевать. Но когда самое главное, тогда мы можем только с удивлением смотреть. Ты – самый главный. Вдруг неожиданно тебе говорят, у тебя рак 4-й степени. Ты, голубчик, просмотрел. И все. И все. И жизнь окончилась. Если бы только посмотрели на человека, у которого вдруг неожиданно вот это объявляют ему. Посмотрели бы на это состояние, вся надежда его на бесконечное продолжение своей жизни. И вдруг все рухнуло окончательно. Действительно, это безумие. Безумие, когда человек вот этот вот бриллиант, который тебе дадут на мгновение подержать, и который тут же отнимут, а ты всю свою жизнь вложил в это, чтобы подержать его, вот это мгновение, подержать. Недаром рассказывать, как одна миллиардерша умирала. Не знаю, достоверно этот случай или нет, но это описано было, написано. Она умирала и попросила принести ей платье ее любимое перед смертью. Принесли. Она взяла его. Жало, и в этот момент смерть поразила ее. Говорят, будто бы так, что не могли разжать ее кулака даже. Так и вырезали и положили ее в гроб. Вот ужас-то. Все потеряно. Миллиарды. Все блага земли
и все потеряно. Вот безумие, безумие этого мировоззрения, которое отрицает вечность, бессмертие, душу Бога.
Так вот, религия, религия как раз настаивает и утверждает, что человеческая личность бессмертна. И не только бессмертна, а оказывается, и будет, если хотите, суждение или суд в отношении всей земной жизни человека. И этот суд касается чего? Его совести. Слышите? Совести. Потому что мы очень часто забываем о совести и говорим об исполнении того, других, десятых предписаний церковной жизни и так далее. И знаете, все можно исполнить это внешнее. Все. Но если ты будешь бессовестной, ничего тебе не поможет. Как только мы сказали о христианстве, то прежде всего это совесть. Слышите? Совесть – это прежде всего. Все прочее – это вторично. Потому что только тогда все прочее приобретает свой смысл и ценность, когда совершается по совести, а не по форме, как таковой. Что же тогда такое-то религия, о которой мы говорим? Ну, давайте немножечко попытаемся так, ну, что-то такое подумать. Вы знаете, кстати, я вам показываю эту книжку и скажу, что некоторые разделы вы сами будете проходить. Зачем мне рассказывать вам, о чем написано? Я слышал, что будто вы учились в школе, грамоте учились. И читать даже умеете. Да. Поэтому я думаю, что очень многое вы сможете прочитать. Прокомментировать что-нибудь из того, что будет читать. Это чего ж, давайте все вместе. Это очень неплохо. Поразмыслить, что там особенно важное, что ценное. Но весь такой текущий материал, это можно и так прочитать. Это вы же, хотя и на первом курсе, но не в первом классе. В первом классе там другая ситуация. То есть, когда 7 лет. Вот. Здесь ситуация другая. Так что вы здесь будете, я вам буду давать вот следующему уроку вот столько. А чего вот столько? А, одной страницы такой кусочек. Да? Или столько листов. Да. И вы будете смотреть, что это такое, о чем идет речь. И покажете, что вы видите здесь наиболее существенным, наиболее главным, достойным внимания, что действительно представляет ценность в качестве познавательной ценности. Вот так. Итак, я попытаюсь сейчас поговорить с вами о том, что такое религия. Вы там прочтете это все. Осип, он написал там всякую всячину. Да. Я пытаюсь просто прокомментировать. Ну, уже не приходится особенно говорить, что некий Лактанций, один из таких христианских писателей третьего столетия, слово само «религия», сам он римлянин, кстати, и поэтому неудивительно, что и производил само слово «религия», он брал латинское слово «религио», который, кстати, переводится как «благочестие», «благоговение», как «религия», даже как «святость». Слово «религия» имеет много значений. Но вот то слово «религия», которое мы говорим как, вот, например, христианская религия или другая религия, он пытался установить этимологию какую? Говорил, что это от слова «религаре». Это что значит? Он говорит, это значит «соединять».
Соединять? Интересно. Кого соединять? Что соединять?
Лактанций в данном случае был, конечно, прав, когда он говорит, религия призвана соединить человеческий дух, душу
соединить с Богом, с самим Богом. Религия – это связь, соединение с самим Богом.
Есть и другие там интерпретации, мне не хочется тут говорить особенно. Блаженный Августин там кое-что говорил, другие. Суть не в этом. Мне хочется сказать, что в данном случае указан на один очень серьезный момент, что основная идея религии – это соединить человеческую личность, поставить в связь с самим Богом. С самим Богом, представляете? Попробуйте добиться приема у президента, премьеру, каких-нибудь высоких лиц. Даже церковных лиц. Не так-то просто. С Богом человек имеет возможность непосредственной связи в любой момент. В любой момент. Правда, есть условия, при которых только эта связь может быть осуществлена. Как вы знаете, в технике. Как и в технике. Не всегда связь работает, говорят. Иногда невозможно. Так и в религии. Условия эти в разных религиях разные, но есть нечто общее. Есть некие общие условия. Вы знаете, есть общие понятия. Есть понятия конкретные. Так и каждая религия – это связь. Но каждая религия предлагает свои условия для связи с Богом. Поэтому в данном случае мы можем говорить, что общее, если представление, оно будет понятным только при условии, если мы поймем, в чем суть религии. В чем самая суть религии, любой религии? В чем самое главное? Видите ли, когда мы говорим о религии, то мы указываем на две ее составляющие. Одно дело. Мы можем рассматривать религию, знаете, как посторонний наблюдатель. Вот я смотрю, буддизм, там, допустим, если это считать религией, там, мусульманство. Католичество, православие, неважно. Я смотрю со стороны, могу разобрать, могу все знать, могу познакомиться с историей, могу познакомиться с основными истинами каждой религии, требованиями. Но я просто что? Исследователь, смотрю на нее и все. В данном случае я с чем знакомлюсь? С некоторым мировоззрением. Или, если хотите, религиозным мировоззрением. Я наблюдатель со стороны. Но могу и не со стороны. Я могу и сам придерживаться этой системы взглядов. Могу верить в эти вещи. Это одна сторона. Внешняя сторона. Другая сторона – внутренняя или духовная сторона. В данном случае о чем идет речь? Идет речь, если хотите, о самой сущности религии. Ведь даже исходя из этимологии слова «религия», мы помним, здесь речь идет о какой-то связи человека с Богом. Интересно, какая может быть связь человека с Богом? Любая религия предполагает о том, что человек может войти в контакт, непосредственно в контакт с Богом и пережить, если хотите, Бога. Вот это слово «пережить Бога» как бы объяснить, чтобы мы поняли? Вы знаете, вот мне говорят, вот там это такая красота. Я помню, однажды консул мне рассказывал, в Африке там есть одно место, говорит, это красота невыразимая в Сенегале. Я говорю, ну, отвезите туда. Он отвез.
Я не мог оторваться, действительно. Настолько поражает эта красота, ну, просто невыразимое что-то, такое место. Просто невыразимое. Здесь в данном случае происходит своего рода, вы знаете, какой контакт. Как бы весь погружаешься туда и забываешь обо всем. Как, знаете, иногда какая прекрасная музыка, как может человека захватить. Просто захватить. Он все, не мешайте только, пожалуйста. Прекрасная музыка. Человек погружается весь в нее, в эти созвучия. Вот приблизительно то же самое происходит и с душой человека, когда он соприкасается с Богом. Это мы с вами, не знаю, бывает ли, когда так соприкасаемся. Может быть, отдельные минутки, тогда человек обо всем забывает. Тогда он может проливать слезы, благодарение Богу, славословие Богу, и спрашивая милости, помилуй, Господи, и так далее, когда вдруг он соприкоснется с Богом. Вот эта сторона, внутренняя сторона, это опытная сторона. Здесь-то и постигается сущность религии. Вот она в чем состоит. В том, чтобы дать человеку возможность соприкоснуться, если хотите, даже соединиться моему духу, моей душе, с самим Духом Божьим. Тогда человек все может забыть обо всем, все может оставить, от всего отречься. И такие истории мы знаем. Возьмите христианство, возьмите Мария Египетская. Ведь там очень краткое, скупое жизнеописание. Что это такое вдруг она? Взяла, ей дали 2 хлеба, пошла за Иордан. Как это можно было пойти? В пустыню, молодая девушка, одна. Учтите, это какие времена. Сколько там диких животных. От одного рыкания льва только, когда он выходит на охоту. Все животные разбегаются, бегут, я не знаю, в разные стороны. Земля содрогается. Вы что думаете, она ушла? Взяла и ушла? Да? Такой силы набралась? Да после первой же ночи прибежала бы без оглядки. От этого ужаса. Ее душа соприкоснулась с Духом Божьим. И это переживание, мы скажем, этого Бога, этой красоты, я бы сказал, этой любви, ибо Бог есть любовь, это дало ей такие силы, что она могла преодолеть все ужасы, все страхи, голод, холод, жару и так далее, смогла провести свою жизнь в таких невероятных условиях. Вы знаете, эти примеры, они довольно редкие, но они великолепно показывают, что происходит с человеком, когда он соприкасается, соединяется с Духом Божьим. Что происходит только? Все тогда отпадает, как таковым. Так вот, сущность религии, вот эта внутренняя сторона, это что такое? Это переживание Бога. Это переживание того блага, которым является Бог. Вы слышите? Бог – это благо. Христианцы говорят, Бог – это любовь. И когда человек соединяется с этим благом, тогда все уходит прочь. Вот это внутренняя сторона религии, которая для внешнего наблюдения недоступна. Вот мы вот читаем мы жизнь ее. Ну что же, ну, прочитали, а что мы пережили? Вот я вам рассказал о той удивительной красоте, о той местности. Ну и что вы узнали? Ничего не узнали. Ничего не узнали. Так и мы можем говорить о религии. Все. И что мы узнали? Две стороны. Одна внешняя сторона, мировоззренческая, внешняя сторона, которая предлагает нам систему веры, принципы духовной жизни, предлагает заповеди и так далее. И другая совсем сторона – это непосредственный личный опыт соприкосновения с Богом. Это две различные реальности. Правда, должен вам сказать, что очень часто, ну, по крайней мере, нередко, к этому переживанию Бога приводит человека правильное понимание этого мировоззрения религиозного, изучение опыта, изучение умом опыта святых отцов, основ этой духовной жизни и затем применение их к своей жизни. Вот что такое религия. А не просто, знаете ли, система какого-то культа, то есть обычаев, богослужений, чинов богослужебных, внешних обрядов и так далее. Это все внешняя сторона, мировоззренческая, касающаяся системы вероучения, культовая, касающаяся внешнего проявления религиозной жизни. Но суть, еще раз говорю, суть в личном переживании, личном переживании Бога как такового. Вот так. Какие основные истины религии, друзья мои? Это очень важно. Это важно по какой причине? Сейчас мы сталкиваемся с таким набором, огромным набором различных явлений, носящих, так сказать, религиозный характер, большим набором, как я уже вам говорил, вполне, что действительно есть необходимость говорить о том, какие основные действительно характеристики религии, что ей присуще, даже религии как мировоззрению, что присуще ей, что мы можем назвать религией, а что не можем. Можем ли, например, мы сатанизм назвать религией, где культ сатаны, настоящие мессы, то есть литургии. Он недавно сообщение, что католики где-то в Италии, по-моему, наконец по суду получили от сатаниста облатку. Облатка – это у них, вы знаете, у них причастие дается причастие не как у нас сразу по двумя видами, а у них отдельно дается такая сухая как бы таблетка такая из пресная таблетка, которая дается человеку в рот, и отдельно, если где есть, то вино. Так вот, эта облатка, это по католическому, это есть тело Христово. И вот каким-то образом случилось, что какой-то сатанист специально пришел и, значит, эту облатку и унес ее. Не съел, а унес. Унес с какой целью? Чтобы потом на сатанинской мессе, ну, надругаться над ней. И вот архиепископ католический там поднял целое дело, в общем, вплоть до судебного дела это выяснилось, значит, этот не сумел скрыть. Или они открыто заявили о том, что мы проведем это надругательство. Был суд, и, в общем, заставили эту облатку вернуть. Да. Но дело, я к чему это говорю? Можно ли назвать сатанизм религией или нет? А можно ли назвать религией, например, вот эти колдовство или нет? А можно ли назвать религией какую-нибудь веданту, индийскую систему? Ах, ну вы ее не знаете, ну, может, потом скажем, да. Вот так. Целый ряд других вещей. Что можно назвать религией? По каким, так сказать, составным необходимым элементам, которые в ней присутствуют, мы можем сказать, это религия, а это нет. Скажу вам сразу, что есть некие подчас вещи, которые стоят на грани. Но это, как и очень часто бывает, когда говорят, любое правило предполагает исключение. Нет правил без исключения. Но
мы должны сказать о правиле. И в данном случае я хочу вам назвать несколько таких элементов, которые очень важны, без которых мы не можем сказать, что вот эта вот система может быть названа религией. Их несколько, этих положений, и я их обозначу. Первый из них, главнейший, это признание бытия Бога. При этом не просто признание бытия Бога, а поклонение Богу. Я сейчас не хочу говорить о том, какие, так сказать, свойства при этом предполагаются Бога. Это вопрос совсем другого уже. Это уже характеризовать будет ту или иную религию. Но религия без признания бытия Бога и без поклонения Ему именно, слышите? Я специально это говорю, поскольку только сейчас говорил о сатанизме. Без благоговения к Нему, поклонения Ему, обращения к Нему, да, это совсем не то. Признание Бога как таковое. Причем это Бог может быть очень по-разному представлен. Например, в язычестве даже, помните вы, множество богов. Политеизм. Видите, да? Говорю, что это другое дело. Но и там, в политеизме, было поклонение богам, приношение жертв богам и так далее. Первейшей истины. Вот что является. Если этого нет, нет религии. Есть что-то другое. Что-то другое. Что? Об этом можно говорить отдельно, но не религия. Поскольку мы все-таки пытаемся не просто говорить об общих характеристиках религии, но и оценивать с христианской точки зрения, то скажу вам даже так. Христианство не просто признает Бога, не просто говорит о Нем как о Творце. Христианство открыло беспрецедентную характеристику, которой не знал мир до этого. Вы слышите? Не знал. Вот вы, может быть, привыкли, но учтите, не было ведомо, не знали того, что Бог не просто Творец, не просто Всемогущий, не просто Разум, не просто Справедливость, а Любовь. Вот этого никак не знали. Это неведомо. Я помню, в Тегеране на встрече с мусульманами они очень искренне говорили о том, что Аллах – это высшая справедливость. Самая главная характеристика Аллаха – это справедливость. Он наградит за правду и накажет за беззаконие. Я помню, когда мы с своей стороны сказали, что христианство считает, что высшей характеристикой является не справедливость, а любовь. Я помню, ну, видимо, они незнакомы были, каково было их изумление, во-первых, изумление, и начались даже протесты. Даже трудно было даже им принять, что, оказывается, есть что-то выше справедливости. А справедливость – это что такое? Это низшая планка нравственности. Если мать будет относиться к ребенку по справедливости, то ни один ребенок не вырастет, наверное. Она ее выбросит моментально. Что вы? Не только мать, родители. Несправедливость высшая, что вы категория, а любовь. Исаак Сирин об этом пишет очень здорово. Он говорит, что справедливость и милосердие, он называет любовь в данном случае как милосердие, и любовь, говорит, это все равно, что в одной комнате, в одной келье поклоняться идолу и Богу. Слышите, даже говорит.
любовь, а не справедливость. Какие сильнейшие слова произносит. И действительно, мы читаем Писание, и милость превозносится над судом. Вот такие вещи. Вот что говорит христианство. Повторяю еще раз вам, что этого мир не знал. И я нисколько не удивляюсь, когда для мусульман действительно это своего рода или открытие, или даже камень преткновения, что, оказывается, любовь выше, высшая категория. Это, итак, первое. Не просто признание Бога, но и поклонение Богу. Первая характеристика религии. Вторая религия – это является не что иное, как утверждение того, что человек принципиально отличен от всех других форм жизни. У него есть душа. Душа, которая бессмертна. Она носительница личности, ума. Она не погибает вместе с телом. Дальше уже начинаются в религиях разные состояния описания этой души, что происходит по смерти и так далее. Это вопрос другой. Но именно душой человек единится с Богом, а не чем-нибудь другим. Не культом, а душой. Не свечами и кадилом, а душой. Вот эта вера в бессмертие души является второй, очень-очень важной характеристикой религии. Там, где отрицается существование бессмертной души, там нет религии. Вам ни о чем это не говорит, если обратиться к Евангелию? Не помните? Саддукеи, правильно, не верили. Не верили ни в душу, ни в ангела, да, ни в вечность, ни в вечную жизнь. То есть они были кем? Атеистами. Обратите внимание, атеистами были. Какой же это Бог? Что остается от Бога, если нет ни души, ни сверхъестественного мира, ни бессмертия? Воскресение, как они говорили, не верили в воскресение. То есть бессмертие. Ничего не остается. Чистейший материализм. Правда интересно? Чистейший материализм. Но обратите внимание, что в Синедрионе, как и в синагоге, там были вместе и они, саддукеи, и фарисеи, которые все это признавали. И это была одна религия. Вы можете что-нибудь понять? Представьте сейчас, одни архиереи говорят, мы верим, да, в Бога, в ангелов, в бессмертие, а другие говорят, ничего подобного, никаких ангелов, никакой вечной жизни, никакого бессмертия. Как вы думаете, могли бы они быть в одной церкви? Нет. О, как интересно! А там – да. Помните же апостол Павел, когда его схватили? Так он, узнав, что здесь присутствуют те и другие, громко закричал – «Я фарисей! Я принадлежу к вере отцов, к самому строгому направлению!» И какая началась между ними перепалки там, свара какая началась между фарисеями и саддукеями. Спорили между собою до белого колени и оставались в одной религии. Правда любопытно? Интересная религия. Какая зародилась там религия, в отличие от закона Моисеева. Я просто хочу вам это сказать. Если там первейшая заповедь была «Господь Бог твой, Господь единый», так? Каждый отрицающий побивался камнями. Ко времени Христа Уже посмотрите, что произошло с этой ветхозаветной религией. Зародилась новая совсем религия. Иудаизм, в который, оказывается, любой человек может верить, как он хочет, оставаясь в лоне этой религии. То есть там нет никакой строгой вероучительной системы. Никакой. Никакой. Вы можете быть строгим по всем нормам Моисеевой веры. Можете – нет. И вы будете правоверным иудеем. Слышите, какая религия? Догматическая сторона веры здесь не принципиальна. Очень любопытная. Так вот это уже, где такое мы находим, то уже нам трудно сказать. Я почему говорю? Религия это или нет? В которой возможно, оказывается, и признание основополагающих истин, и полное их отрицание. В одной, вы слышите, в чем, что самое удивительное? В одной. Это же не две веры, одна. Религия это или нет? Третья истина религии. Третьей характеристикой, что является? Это вера в возможность не просто контакта только души человеческой с Богом, который осуществляется в молитве, но нечто еще другое, чрезвычайно важное – возможность откровения со стороны Бога человеку. Откровение. Мы видим в религиях пророков. Видим их как в ветхозаветной религии, в христианской религии, так, видим, и в других. Их именовали по-разному, неважно. Но те же жрецы, например, многие из них поражали. Чем? Помните историю с выходом израильтян из Египта. Моисей творит чудо, и египетские жрецы – то же самое. Он второе, они – то же самое. Он третье, они то же самое. Вы помните поразительное явление это какое? Вы обращали на это внимание или нет? Вы спрашивали, когда... Ах, вы еще в первом классе, извините. В первом курсе, да. Ну, спросите по Ветхому Завету. Как это понять? Что такое, что происходило? Как они могли совершать то же самое? Только на последнем они споткнулись. Только... И это именно дало возможность израильтянам выйти из Египта. А так все делали. Интересный вопрос. Но я ни за что не скажу. Это вы мне потом расскажете, да, когда узнаете. Вот так. Итак, возможность откровения. Это очень важная характеристика религии. Там, где отрицается возможность откровения, уже все это не религия, а это уже система взглядов. Потому что самое главное, прекращается, связь. Связь человека с Богом и Бога с человеком. И, конечно, затем одним из основных моментов религии – это учение признание, точнее, признание посмертного состояния души. О том, что душа по смерти жива. О том, что она может находиться в разных состояниях. Вы слышите? В разных состояниях. Вера в это. Что она бессмертна, и там она может переживать как благо, блаженство, так и страдания.
В разных религиях мы находим упоминание об этом. Но особенно ярко, конечно, оно выражено, с одной стороны, в ветхозаветной религии, и уже, конечно, уже с очень большой силой раскрыто, если хотите, обозначено, если хотите, в христианстве. Да, посмертное состояние личности, вы слышите? Христианство описывает это в очень, так сказать, я бы сказал, замечательно сильных формах, предупреждая человека, что тело является только некой одеждой, необходимой на определенном этапе существования личности, но затем, которая одежда сбрасывается. «Где царие и нищие вкупе». Помните, как на панихиде? Да, сбрасывается эта одежда. В христианстве есть и очень твердое учение, о котором можем мы находить только, может быть, некие проблески или предположения в других религиях. Речь идет о всеобщем воскресении. То есть, когда душа вновь получит преображенным свое тело, но преображенным, то есть исцеленным от всех этих страстей, от всех этих немощей, от исцеленной от этого закона тления, закона смерти, закона страданий. Христианство говорит об этом с полной, так сказать, силой и призывает к соответствующему отношению. Кстати, именно в вопросе о душе и вечности обнаруживается наиболее сильно вот это противостояние, если хотите, или несовмещение двух мировоззрений – религии и атеизма. Своим учением о посмертном состоянии, о бессмертии души, религия ставит человека перед выбором. Выбором каким? В этих условиях земной жизни, когда ему дается голос совести и разума, он, человек, должен избрать или то, или другое, поскольку это определяет характер его всей последующей вечной жизни. Религия ставит человека со всей ответственностью перед выбором. В атеизме этого нет. Умер, и все в порядке. Главное, чтобы до смерти никто меня не поймал. А потом все в порядке. С мертвого взятки гладкие. Вы слышите? Вообще, атеизм, это, по-моему, это что-то похоже на вот этого страуса, которым говорят, перед лицом опасности он голову в песок. И верно, тю-тю, меня нет. И все в порядочке. Нет, оказывается, есть. Не уподобляйся этой животине. Придется нести ответственность. И дело не в том, что Господь Бог тут из любви превратится в строгого судью. Совесть твоя – вот что откроется перед лицом всех святых, всех твоих друзей и знакомых и так далее. Вот здесь, если хотите, выбором веры человека характеризует себя, что он хочет. Вы слышите? Что он хочет? Я хочу, чтобы меня не было. Все. Все. Прошу, и все, и ничего нет. Я лучше исчезну, чем откроется. Или я действительно хочу вечности. Чего я хочу? О, как это важно! Вот, оказывается, где человек определяет себя. Ну, скажу еще один момент. Конечно, когда мы говорим о существовании души и ее посмертном существовании, то также еще одной важной характеристикой религии, без которой нет религии, еще одной, это вера, вера в существование мира сверхъестественного, то есть духовного мира. Как же он называется там, бесы или джинны, это неважно, так, ангелы и так далее, это вопрос другой. Но это очень важная характеристика религии. Без этой характеристики религии нет. Если не верят, как вот саддукеи, пожалуйста, вам все те же саддукеи. Да, нет ангела, ни духа, ни воскресения, нет религии. Ну вот так, друзья мои, это вот наиболее, так сказать, ну, это, я бы сказал, не наиболее, а это важнейшие характеристики религии, без которых, повторяю, нельзя назвать то или иное явление или мировоззрение религиозным. Нельзя. Но сами понимаете, что любая религия не ограничивается только этими, так сказать, ну, элементами. В каждой религии чем характеризуется? Созданием какой-то общины, общества с единым мировоззрением. Обязательно с каким-то культом. Культ, то есть это внешние проявления религии. То есть это храмы, это соответствующие богослужения, это характер исполнения определенных религиозных правил, сами какие-то правила. Вот. Все это без культа не может существовать ни одна религия. Вот. При этом все религии признают, конечно, что этот мир высший или духовный мир, он, кажется, может влиять на этот мир, на наш мир. Как, при каких условиях, вот тут, здесь все непросто. Христианцы, например, это обозначено очень интересным учением. Например, Антоний Великий писал так. Если мы живем правильно, стремимся жить по Евангелию, обращаемся к Богу с молитвой, каемся в нарушениях, то наш дух соединяется с Духом Божьим, соединяется с ангелами. Если же человек попирает свою совесть и живет вопреки этим условиям, то обратите внимание, что он пишет. Там-то ладно, это хорошо и приятно, соединяемся с ангелами. А здесь что он пишет? Тогда душа соединяется с бесами-мучителями. С духами-мучителями, которые подвергают истязанию нашу душу. Как он говорит, с демонами-мучителями, если употреблять его слово, тогда душа соединяется с демонами-мучителями. Это очень интересное, я бы сказал, и просто буквально откровение это для христианского мира. Оказывается, происходит не просто так, а дух соединяется с духом, как вода с водой, как масло с маслом. Масло с водой не соединяется. Масло с маслом соединяется. И оказывается, что своей той или иной жизнью мы соединяемся с соответствующими духами. Слышите? Соответствующими духами. Что значит соответствующее? У нас вода, соединяемся с водой. У нас маслом становится, соединяемся с маслом.
У нас доброе направление. Мы соединяемся с ангелами. У нас злое направление. Соединяемся естественно, слышите? Естественно, с демонами-мучителями. Вот это надо знать.